Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час. В эфире передача «Детский час». И сегодня «Детский час» проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Дмитрий Мазур. Здравствуй.
Здравствуйте.
И Евгения Козлова. Здравствуй, Женя.
Здравствуйте.
Мы без тебя, как поле без дождя, как дом без тепла, как ночь без рассвета. Мы без тебя, как птица без крыла, вдали прокричавшая где-то. Спаситель наш, ты пажить нам открыл, ты в дверь нас пустил, по имени нас встретил. Спаситель наш, ты нас соединил. Вот мы все твои дети, вот мы все твои дети. Так без тебя и родина моя, как дом без тепла, как ночь без рассвета. Ты для нее единственный маяк, как точечка светлая. Спаситель наш, ты пажить нам открыл, ты в дверь нас пустил, по имени нас встретил. Спаситель наш, ты нас соединил. Вот мы все твои дети, вот мы все твои дети.
Дорогие дети, дорогие взрослые, впереди у нас самое удивительное время, великое, торжественное, пронзительное. Кончаются дни Великого Поста, осталось всего несколько шагов, и праздник, к которому вела дорога Великого Поста, праздник Воскресения Христова. Но вот очень важно подготовиться к этому празднику и в эти последние дни. Мы готовились вроде бы много, долго, 40 дней, старались каждый, кто помалу, кто над собой старался работать, кто что-то руками своими делать, кто-то, ну, в общем, каждый, кто как мог, да, на этой дорожке поста старался делать так, чтобы, ну, по крайней мере, жизнь тех людей, которые рядом с нами в нашем доме, она была немного более солнечнее, может быть, чем обычно. А для этого, конечно, нужно бы обращать внимание на то, что происходит с каждым из нас, да, потому что от каждого из нас зависят лучики солнечные какие-то вдруг вот от нас изливаются, или громы и молнии сверкают. Вот и сегодня мы тоже с вами поговорим о том, что в эти последние дни Великого Поста может происходить и в нашем доме, и, конечно же, что происходит в церкви в эти дни. Потому что тот строй богослужения, который сложился в нашей церковной традиции, он совершенно удивительный. Он, конечно же, душу человеческую вот наполняет, насыщает, заставляет ее и вздрогнуть, и содрогнуться, и расплакаться, и проплакаться, и потом возликовать. Для начала мне хотелось бы поделиться с вами таким календариком, который может быть вашим путеводителем по дням Страстной недели, о которых подробно мы поговорим вместе чуть позже. Вот смотрите, ребята, наступают особые дни, и у всех этих дней особое название. Вы обращали внимание, что каждый день – это не просто понедельник, не просто вторник, не просто среда, не просто четверг, а у каждого из этих дней особое название. Какое?
Наверное, страстной.
Да.
Страстный. Ну, или великий.
Или великий, действительно, так и говорят, страстной понедельник, там, страстная пятница, или великий понедельник, великий вторник, великая среда. Великие события происходили в эти дни, и мы сегодня обязательно хотим вот помочь вам, ребята, как бы увидеть всю эту страстную неделю, что у нас впереди день за днем. И вот какой простой календарь для дома, для объединения семьи может быть вам небольшим путеводителем. Ну, раз вы сказали 7 дней в седмице, значит, нам понадобится 7 свечей. Это могут быть не церковные свечки, а, например, те, которые вы купите, ну, просто в обычном магазине. Вот небольшие свечечки, такие крепенькие, но не все 7 должны быть одинаковые. Смотрите, такие свечки можно поставить, ну, скажем, просто на подносик. Или на подоконник, друг за другом. Можно понедельничная свеча там белая, вторничная, среда, четверг, пятница. А вот седьмая свечка должна быть особого цвета. Как вы думаете, какого?
Красного.
Конечно, красного. Можно еще сделать так. Вот я знаю, когда в многодетных семьях есть старшие братья и сестры, а вы как раз вот Женя и Дима, тоже старший, почти старший. Дима, не самый старший, у тебя еще есть старший брат, да?
Да.
И сколько у тебя еще малышей есть?
Скоро будет 5.
А у тебя, Женька?
2.
Ты вот как раз старшая, да?
Да.
Вот для ребят очень интересно, для малышей, чтобы старшие братья и сестры так потрудились над этим простым календариком. Свечки могут быть разного размера. То есть они как бы так вот возрастают, возрастают. Это наша последняя горочка к Пасхе. Для этого, дорогие ребята, достаточно просто взять такие какие-нибудь крепенькие, да, толстенькие свечечки, ну а дальше просто поработать ножиком аккуратно, так, чтобы самая маленькая крепкая свеча символизировала понедельник, побольше вторник, потом среда. И уже большая, крепкая, красная свеча, тут вам надо постараться ее найти, где-нибудь добыть, будет символизировать день воскресный, день Пасхи. Как этот календарик работает? Да очень просто. Каждый вечер, например, когда все уже дошли из школы и с работы, можно вместе с семьей сесть и зажечь первую свечу, свечу понедельника в понедельник. Приглушить свет везде, чтобы вот собраться за этим освещенным свечой пространством, столом, и поговорить вместе. О чем? Ну, например, просто чтобы каждый по очереди назвал, что радостного увидел он сегодня в жизни, что радовало его сердцем. Это хороший разговор, умение замечать радости, которые вокруг нас. Может быть, о том, что заставляет его сокрушаться. И, конечно же, хорошо в эти дни просто раскрыть детскую Библию, или если у вас уже все ребята в семье достаточно большие по возрасту, а уже попробуйте-ка вы открыть не детскую Библию, а попробуйте-ка вы открыть совершенно вот Евангелие взрослое. И хорошо, например, такую книжку попросить у мамы с папой, где и на церковнославянском языке, и на русском. Прочитайте по-церковнославянски хотя бы несколько строчек и попробуйте теперь вместе перевести на русский, а потом уже прочитайте, как это в русском переводе звучит. Вот вы же ходите в храм много лет, наверняка многие из вас, и есть какая-то удивительная способность, не проходя специальных уроков церковнославянского языка, человек церковный этот язык воспринимает как свой родной. О чем еще можно поговорить? Что еще важно вспомнить? Вот об этом мы поговорим дальше. Но невозможно не сказать, что вот нынче пятница, а впереди у нас такие ворота в дни Страстной недели. особый день, когда Господь входит в тот самый город, где предстоит ему Голгофа и где предстоит воскресение. Господь входит в город Иерусалим, и в нашей культуре этот день называется «Вербное воскресение».
В наших руках Господа славят дети. Масленки едет он сам, мы его тоже встретим. Вербное воскресенье, среди земли пробуждение, Божье благословение всем полям и лесам.
Дорогие ребята, сегодня, совершая такое путешествие на пути к Светлой Пасхе, по Страстной неделе, день за днем, я хочу представить вам нашего проводника. У нас сегодня в нашей студии дорогой гость, священник, отец Валерий Васильев, клирик храма в честь Святой Веры, Надежды, Любви, Матери их Софии в поселке Кокушкино. Здравствуйте, отец Валерий.
Здравствуйте, дорогие ребята и слушатели, и Анастасия.
Как вы думаете, отец Валерий, сразу будем зажигать первую свечу понедельника и говорить о понедельнике? Или вот как-то мы подойдем к этому дню, еще вот про вербное воскресенье, с чего начнем?
Я думаю, надо подготовиться.
Да, давайте. Ну что ж, тогда про вербное воскресенье. Давайте напомним, Жень, Дима, самым маленьким радиослушателям, почему воскресенье перед началом Страстной недели в храм мы приходим с ветвями вербы. Димка, вы приходите в храм с вербными веточками?
Да.
Женечка?
Да, мы тоже приходим. А еще некоторые люди иногда приходят не с вербными веточками, а с пальмовыми.
Точно, совершенно верно. А некоторые люди, которые, например, живут, ну, где-нибудь в Крыму, приходят с лавандовыми веточками. Мы с вербными почему?
Мне кажется, потому что верба – это растение, которое встречает весну и распускается прямо перед Пасхой.
Почти. В нашей полосе, да. Да, совершенно верно. А в Крыму там вот уже лаванда, где-то пальмовые ветви. Ну, а вот все эти ветви, с которыми приходят люди в храм, в память о входе Господа в Иерусалим, откуда они появляются в руках? То есть вот какая история за этим стоит? Давайте малышам расскажем об этом. Почему с ветвями приходят? Женечка, вспоминаешь, с чем это связано?
Когда Господь входил в Иерусалим, люди встречали его вместе с пальмовыми ветвями.
Да, а почему пальмовыми ветвями они махали ему, приветствовали его? Дим, знаешь?
Нет.
Потому что это древний знак ветви пальмы. Так прославляли победителя. До сих пор мы знаем, что, например, там лавровый венок возлагался на голову того, кто был первым, например, в каком-то соревновании. Вот пальма – это тоже знак победителя. А вот вы знаете, почему Христа встречали как победителя? Дим, вспоминаешь? Как вот если бы тебе младшая сестренка или братик спросили, а почему как победитель? Ты бы нашелся, что ответить?
Вряд ли.
Жень?
Я пока не догадываюсь.
Да, как это хорошо, правда? Сколько всего вам еще предстоит открыть и узнать, и как хорошо, что у нас есть проводник. Отец Валерий, почему как победителя?
Ну, давайте немножко полистаем Евангелие. Во-первых, Христос что делал, когда пришел на землю? Он помогал людям, правда? Особенно тем, кому очень нужна была помощь. Да? Что он побеждал? Это болезни, да? Какие-то греховные наклонности, страсти. То есть то, что человеку мешало жить свободно и счастливо и радостно. Это самое главное, его была заслуга, пока он был на земле. То есть он помогал людям. А потом вспомните, какое событие предшествовало непосредственно вербному воскресенью, входу Господню в Иерусалим. Что произошло в субботу? Как мы ее называем, эту субботу?
Она связана с именем одного из друзей Христовых, который болел, и посылали за Господом, который был в другом месте, чтобы Господь вернулся, исцелил. Господь пришел, но пришел тогда, когда друг его был уже мертв, не жив. Помните, как звали друга Христова?
Да, помню. Его звали Лазарь.
Точно. И суббота тогда накануне?
Лазарева.
Лазарева суббота, совершенно
верно. И вот это
верно.
Событие потрясло весь Иерусалим.
А что же это за событием?
Иисус Христос воскресил Лазаря.
Правильно. Молодец. Лазарь был уже сколько дней в гробу?
3 дня.
3 дня, да? По 3 ночи, можно сказать, а 4 дня именно как день-день. И он был, его еще называют Лазарь четыродневный.
Угу.
Да? Получилось, все знали, что он умер, это был друг Христа, все его ближайшее окружение знали. И когда увидели Марию, плачущую, сестру Лазаря, много родственников собралось, оплакивали, и пришел Христос и позвал ее, и все пошли за нее. Огромная толпа собралась возле гроба Лазаря. Даже Христос увидел, что они так убиваются, и когда он сказал о воскресении, они ему не поверили. Он говорит, я есть воскресение из мертвых. Я Сын Божий, воскресение мертвых. А они сказали, мы знаем, что будет воскресение, но Лазарь наш уже вот умер, да, все равно, и он прослезился даже сам. И по любви к ним, да, и по неверию их тоже прослезился. И вдруг он что говорит? Взывает к Отцу, молится, и говорит, Лазарь, гряди вон.
Лазарь, выйди.
Выйди, да, из гроба. Угу. Отвалили камень, и после этих слов он вышел в пеленах, и для всех был большой ужас, для родственников большая радость.
Потрясение, конечно.
Потрясение. Весь Иерусалим облетел это.
Весь, что победитель, оказывается, смерти, победитель смерти. А потом ведь Лазарь еще жил очень долго,
да,
и был епископом на острове
Кипр.
Кипр, да, удивительное дело. Множество свидетелей были этому потрясающему, да, воскресению, победе над смертью.
А мало того, иудеи потом постоянно бегали к Лазарю и спрашивали, ну как там, да, что там было, что ты там видел?
Да, да, да,
вот
да,
так им было интересно. А фарисеи хотели его убить, поэтому им пришлось уехать на Кипр, потому что он был свидетелем воскресения.
Ну вот, ребята, когда вы вербное воскресенье принесете ветви вербы и поднимете их вверх, помните о том, что вы поднимаете их не только для того, чтобы капли святой воды, да, попали на них, осветили эту вербочку, но вы поднимаете их так же, как поднимала толпа, встречающая Господа, входящего в Иерусалим, знак того, пальмовые ветви, да, то, что и грядет победитель.
Ребятки, вот в связи с тем, что мы сказали, да, что Христос сделал, как вы думаете, почему его народ встречал как победителя?
Он воскресил человека, и его стали считать победителем над смертью.
Угу. Хорошо. А помимо этого, что он еще сделал для людей такого? Знаете, разные победители бывают. Бывают победители, вот римляне, они тоже победили очень много народов, но их же так не встречали, как его. Что он для людей делал, что он принес
людям? Он их исцелял.
Исцелял, то есть он принес людям что?
Добро.
Добро, да? И радость, что Бог не забыл свой народ, потому что где-то около 300 лет или чуть больше народ ждал Мессию, и не было никаких пророков. То есть народ уже ждал, ждал, когда Господь совершит чудо. И вот пришел такой человек, который начал просто людям прямо извещать Слово Божие. Да? И вот многие очень люди поверили и ходили за ним, а некоторые стали очень близкими друзьями. Лазарь был одним из них.
Вот встретили вербное воскресенье. И, ребята, когда вы будете в храме, еще обратите внимание на икону, которая будет лежать в центре, на аналое, икону входа Господа в Иерусалим. Пожалуйста, попросите, если вы малыши и не можете дотянуться так, чтобы рассмотреть все изображение, попросите старших братьев и сестер там вас так приподнять, чтобы вы увидели. И вы как раз обнаружите там таких же детей, как вы. Кто-то из них залез высоко-высоко на пальму, для того, чтобы как раз и лучше было видно, и, может быть, несколько так пальмовых веточек сорвать, сломить, для тех, кто стоит внизу и приветствует Господа. Посмотрите, там много детей на этой иконе. Кто-то стелет под ноги входящего Господа, под ноги его ослика, одежды, тоже в знак великого почтения.
К царей встречали.
Да, как встречали царей. Но вот там, в Иерусалиме, разворачивается совсем иная история. От такой торжественной, радостной встречи осанна, осанна идет тот, кто во имя Господа. Вдруг проходит всего несколько дней, и толпа кричит в ответ на вопрос прокуратора Иерусалима, прокуратора Иудеи, Понтия Пилата. «Что мне делать с ним?» – спрашивает он о Христе. И толпа кричит уже совсем не осанно. А что, Димка?
«Распни».
Да, распни его, точно. Что же там произошло? Вот давайте вглядимся в дни Страстной недели, и мы с вами зажигаем первую свечу, свечу понедельника. Понедельник. Что происходит в храме в понедельник? И что может происходить вот в семье с детьми, ну, например, семья, которая, ну, она не может пойти вот утром в храм, да? Папа на работе, мама, может быть, тоже на работе, а дети где?
В школе. А дети в школе.
А дети вот в школе.
Или в детских садиках.
Да, ведь не все же учатся в православных гимназиях. Что про понедельник рассказывает нам церковь и опыт жизни православных в человека, вот, в этот день?
Хороший вопрос. В каком плане? Дело в том, что многие очень не могут пойти в храм на службу, но церковь все равно живет богослужением. И на этом богослужении вспоминаются события, которые предшествовали именно распятию Господа нашего Иисуса Христа. На службе читается особое Евангелие, где вспоминается о смоковнице. Не слышали ничего о смоковнице?
Слышали?
Помните, что это
такое? Которую Господь проклял?
Да.
Давайте малышам скажем, что такое смоковница. Вдруг они не знают, что это за слово такое.
Это дерево, которое приносит плоды.
В норме, да, обычно приносит плоды.
Разные истолкования, что это именно за дерево. Но сейчас не в этом суть. А суть в том, что когда Христос подошел к этой смоковнице, он чего на ней не увидел?
Он не увидел на ней плодов, но увидел много листвы.
Да, совершенно верно. А было время, когда на ней должны были плоды. И он ее проклял за что? За то, что она не давала плодов. Смысл когда в этой смоковнице какой? Абсолютно бессмысленное дерево. Оно просто занимает место, и все. Ну, дай Бог, там немножко воздух очищает. Но у нее другое назначение. У нее назначение принести плод. Послужить людям и Богу.
Это притча, как бы, получается.
Да, получается, да? То есть притча. Скорее всего, это было на самом деле,
да,
но в качестве притчи Господь показал, каким должен быть плод настоящего христианина. Он должен жить именно по вере для того, чтобы и сам он приводил свою душу в состояние единения с Богом, да, и помогал в этом другим, тем, кто живет рядом с ним.
То есть день понедельника – это еще раз
напоминание, серьезное напоминание.
Да, о том, вообще, есть ли какой-то плод, ну, вот наших прошедших,
трудов,
скажем, трудов Великого Поста. Например, собравшись вечером в понедельник.
За ужином с семьей.
Да, за ужином с семьей, конечно. Вот о чем можно поговорить. Вот за спиной у нас много дней Великого Поста. Вспомнить и прочитать историю со смоковницей со страниц Евангелия. Вспомнить о том и младшим братьям и сестрам напомнить, что это значит, что это за образ. И есть ли какие-то в нашем доме вот те плоды, которые мы радостно вкушаем? Не в прямом смысле, ужин, допустим, у нас постный, вкусный, накрыт прекрасно, и мы вкушаем дивные плоды от трудов мамы и папы, и, может быть, старшей сестры, в том смысле, в котором в Евангелии упоминаются плоды и смоковница. Если у нас какие-то плоды, как вы думаете, что бы отличало жизнь дома, жизнь семьи? О чем можно было бы говорить, что, ой, да, все-таки вот пост у нас прошел не зря, есть какие-то добрые плоды за эти дни поста. Как вы думаете, что это могло бы быть?
Ну, например, о том, что мы совершили что-то хорошее, принесли добро в это время и не грешили, это тоже же хорошо ведь. И угу. об этом можно поговорить.
Как это понять? Вот как, мы же здесь сядем за стол, и, будучи в своем уме и в совести, так сказать, стыдливости определенной, мы же не будем говорить, вот я принес множество плодов добрых за этот пост. Я и это, я и то, я и пятое, и десятое. Мы же так говорить не будем?
Не будем. Да?
А как вот? Давайте попробуем с вами. Вот сели мы за стол понедельника.
Вот я бы... Как папа начал бы этот вечер, да? Я бы сказал, детки, апостол Павел нас учит так. Все нам позволительно, но не все полезно. И вот пост, когда мы идем дорогой поста, серьезно идем, с намерением угодить Богу, с намерением воздержаться от чего-то, что-то потерпеть, мы смотрим за прошедший период, вот этих 40 дней, от чего я смог удержаться? Чего я не смог удержаться? Где я сделал доброе дело, где я сделал злое дело? То есть, как мы раскладываем свою жизнь на такие ступенечки, да, во имя чего мы это сделали и как. И тогда мы увидим, вот, например, есть у меня такое большое желание утром не вставать в школу. У многих наверняка есть. Или в садик, да, кто еще у нас совсем маленькие слушатели. И мы начинаем... тереть глаза, хныкать, ой, я еще полежу, ой, я не хочу, ой, мне лень. А Великим постом мы немножко себя начинаем организовывать. И, может, многие дети уже вставали более быстро и запрещали себе такое поведение. Тоже победа.
И папа тогда скажет за таким столом, скажет, я вот хочу сказать, что все мы знаем, что Федька у нас вот часто маму расстраивает тем, что 25 раз мама скажет, Федя, вставай, Федя, вставай, Федя, вставай. А Федь все никак не встает, на 26-й раз еле-еле уже опаздывая собирается, уже все нервничают, все волнуются. А вот мы в начале поста об этом с вами, помните, говорили, что вот хорошо бы вот тут вот нам подтянуться. И вот папа бы сказал, ребята, а ведь смотрите, а Федька-то встает теперь не на 26-й раз, да. Ну пусть не на первый, но уж на 15-й. Да?
Уже победа.
Уже победа, победа. Уже победы. Ну, вроде какое имеет отношение дисциплина и сила воли к таким серьезным вещам, которые вот Господь от нас, да, ждет, глубоким, связанным с нашей духовной жизнью. А нет, имеет. Потому что в доме больше радости прибавляется, больше понимания, больше мира, больше любви. Еще, чтобы вот можно было отметить, так вот подводя итоги, ну как вот мы прожили-то эти денечки-то, были какие-то добрые плоды.
Вы с вами, братьями и сестренками, что-нибудь заметили в этот пост? То, чего раньше не было, а в этот был.
Мне кажется, что нет.
Они, может быть, еще маленькие очень? Сколько твоим?
8.
Так.
И 1.5.
8 и полтора. Малыши совсем, да.
Совсем
да,
маленькие. Дима, у тебя?
У меня 3 младших сестры, 5, 7 и 2.5.
Ага.
А старшие?
Ну, я особо не следил.
За малышами-то с такими? Угу. Только за безопасностью, чтобы они куда-нибудь там не попали. Так, ну тогда, когда такие маленькие, конечно же, да. А вот тут уже тогда, наверное, можно говорить.
А за собой?
Да, про себя.
Что-нибудь поставили себе цель какую-нибудь в начале поста? Ну, если это не секрет.
Да, если
можешь
не
поделиться
секрет.
С нами?
Ну, сейчас в современном мире много ребят проводят времени за компьютером.
Хорошо.
И я решила поставить себе цель меньше пользоваться всякими электронными приспособлениями, что, мне кажется, очень полезно.
Прекрасно. Ну, получилось?
Да, получается.
Вот, видишь, как хорошо. Вот ты плоды принесла уже, смоковница, которая с плодами.
Ну, хоть немножко, да, хоть немножко, да, чтобы внимание было на что-то другое.
Но это тоже важно для ребенка, потому что оторваться, простите, от компьютера не такая простая задача.
Да, точно. Ну что ж, вообще, вот я так по нашему разговору в студии понимаю, что... тема серьезная, да, вот, чтобы понять, что там за эти плоды в разговор понедельника. Это не так просто. Ну, давайте настраиваться, готовиться, серьезно думать. Ну что ж, а мы зажигаем с вами вторую свечу, свечу вторника. Итак, вторник. Что же во вторник вспоминает церковь?
Во вторник церковь нам предлагает притчу о 10 мудрых девах, которые шли на праздник свадьбы. Причем примечательно, что эта свадьба была ночью, потому что жених задерживался. И вот 5 из этих дев, они, как говорит нам Евангелие, были не мудры, а 5 были мудры. В чем заключалась их мудрость? Знаете?
5 мудрых дев взяли с собой масло для светильников.
Совершенно верно.
А 5 немудрых дев оставили его дома и пошли с тем маслом,
запасное.
И пошли с тем маслом, которое уже было налито в светильнике.
И что произошло? Когда
они ждали жениха, светильники погасли и...
У немудрых дев.
У немудрых дев. У мудрых тоже погасли, но потом они
налили масло, поправили их,
и у них были светильники.
Тогда немудрые пошли к мудрым и сказали: дайте нам, у нас же, видите, светильники не горят, как мы будем встречать без светильников жениха? Это же не радостно, да? И что получилось? Что сказали мудрые девы?
Мудрые ответили им то, что если мы вам дадим масло, то не хватит ни нам, ни вам.
Пойдите и купите
масло.
Угу. Те, кто продает.
Угу.
А если мы вспомним, это была ночь, это же надо было еще найти, разбудить людей, да? И пока они ходили, естественно, у них заняло это какое-то время, и пришел жених. И мудрые спокойно вошли к жениху, а немудрые остались за порогом. И когда они пришли, постучали, он сказал: не знаю вас, все уже кому надо здесь на праздник.
Пронзительная история, я бы сказала, даже очень страшно так вот оказаться не готовым.
И очень связанная с понедельником, между прочим.
О каком женихе речь идет, Жень?
Я думаю, о Христе.
Совершенно верно, конечно. Да. У нас Священное Писание и святые отцы говорят так, что наша душа невеста, а Господь жених. И речь идет, конечно же, о мудрой душе, которая вот этот плод свой, милость, масло, елей, милость, да, переводится. Вот этот плод готовила для встречи с женихом, для Пасхи.
То есть елей – это, Дима, что?
Добрые дела.
Добрые дела.
Да, любовь, добрые тела, терпение, воздержание, да, какое-то покаяние принесли, кто может, да, кто понимает уже, какое-то испрашивание прощения у Бога, у родителей, у близких. Вот эти все плоды, как смоковница, да, добрая, принесли плоды, принесли к Страстной Седмице, к Пасхе. А те, кто не принес, ну уж простите, они сами не смогли войти.
И, наверное, тема небольшого вечернего семейного разговора в день вторника о том, а что мы завтра и послезавтра еще можем сделать в оставшиеся дни. Что мы можем сделать для нашего дома, для нашего дедушки, бабушки, для мамы, для папы. А потом можно, ребята, сговориться и о том, что давайте-ка поедем в гостями проведать кого-то. Вот кому нужна, может быть, наша поддержка, участие, внимание, доброе слово, может, позвонить иногда достаточно, да? Ну что ж, зажигаем третью свечу. Вот мы уже в самой середине недели. Великая среда. Что в этот день, батюшка, происходит?
В этот день вспоминается очень скорбное событие. Скорбное оно почти для каждого человека. Почему? Вот Христос пришел на землю и собрал вокруг себя самых близких ему людей. Простых таких рыбаков, которые не мудрствовали, ничего. И они, как простые дети, ходили за ним и делали все, что он им разрешал. И среди них был один, который не совсем понял, что происходит и с кем он ходит. Его личные какие-то привязанности к чему-то земному, скажем, такой как жадность, сребролюбие, сыграли с ним злую шутку. он продал своего друга и учителя за несколько монет. За сколько монет предал он своего друга и учителя?
За 30 серебряников.
Женечка, и звали этого человека?
Иуда.
Иуда, совершенно
верно. Да, это имя теперь стало нарицательным.
Да.
Когда мы хотим сказать о недостойном предательском поведении, мы, как говорим, Дим?
Иуда.
Это просто Иуда, да, какой-то.
Очень важно заглядывать в себя почаще, внутрь, чем я живу, что является моей целью в жизни, да, что у меня получается, что не получается, и ради чего это все. Потому что, как правило, пока мы живем за папой, за мамой, если у нас батюшка есть еще, нам все советуют, мы постараемся делать, но наступает возраст, когда мы уже начинаем сами о многом задумываться. И вот тут очень важно найти себе ориентир. Куда ты идешь, затем и для чего. Вот эти события Страстной Седмицы, они очень помогают человеку, да, вот эти понятия для себя усвоить. Кто я такой, что я здесь на земле делаю и для чего я вообще живу.
А я, знаете, вспомнила еще какую историю. Я вот очень часто в эти дни, вот Страстной недели, ее вспоминаю про одного маленького достаточно мальчика. И не в среду, а в четверг, когда все стараются быть на литургии, да, вместе, как бы собраться за той трапезой, которую Господь приготовил нам и зовет нас всех, придите. Все стараются собраться, и во многих храмах есть икона или фреска «Тайные вечери» вот этого ужина, где собрался Христос, Господь, последний, тайный, его уже искали, и все его ближайшие ученики, и где произошло впервые преломление хлеба, и Господь сказал, что вот это вкушайте в мое воспоминание, я отдаю вам себя, это есть плоть моя, кровь моя, святые дары, да, и с тех пор мы причащаемся, понимая, что Господь этими святыми дарами дает нам самого себя в укрепление наших сил, в исцеление души и тела. И вот в четверг, свечу мы еще не зажигали, но сейчас зажжем, вспоминается ведь это событие, и вот маленький мальчик будет папу, который взял в этот день выходной на работе, чтобы быть в храме, чтобы стоять вместе со всеми, кто собирается за трапезу Господню. А папа так измучен всеми рабочими днями недели, что он не может подняться, не может встать. И говорит, ну ладно, ладно, вы идите, я вас встречу, или я потом приду. И тогда этот малыш говорит, папа, ну ведь кто не пришел? Кто не пришел? Все пришли, говорит папа. Кто ушел? Кто? Иуда. Надо вставать, надо идти. Встал, пошел, смеялся, потом рассказывал эту историю. Вот действительно, вот надо же, какое нарицательное имя Иуда. Тот, кто был за единым столом со Христом, встал, вышел и предал, да, и стал предателем. Ну что ж, зажигаем свечу четверга. Четверг действительно очень важный день. Что происходит в этот день? Чуть-чуть мы уже, да, сказали, ребята. Обычно в четверг стараются даже иногда школу пропустить, если школа не православная.
Бывает и такое, бывает, если нет такое. Контрольных экзаменов.
Да, если родители разрешают, и вот получается утром. Что там происходит в храме?
В этот день вспоминается событие Тайной вечери.
Да, совершенно верно.
А что на Тайной вечере, Женечка, Христос установил для нас?
Таинство причастия установил.
Да, совершенно верно.
Так. Ну что ж, еще вечер четверга ведь очень важен. Вот что происходит, батюшка, вечером в четверг? И часто ребята говорят, ой, ну все, мы побежали, у нас 12 Евангелий.
Угу. Прекрасная служба, она даже, я бы сказал, в какой-то степени стоит в центре именно Страстной Седмицы, потому что на ней вспоминаются все события, которые вот были связаны со страданиями Господа Иисуса Христа, которые предшествовали вот распятию на его на кресте, Страстной Пятнице.
12 фрагментов, которые из 4 Евангелий взяты специально в напоминание нам о том, что последовало за предательством Иуды, а что последовало, какие события.
Иисус Христос молился в Гефсиманском саду.
Так.
А потом Иуда поцелуем предал его. Он его предал поцелуем, потому что было темно, потому что был уже вечер, и солдаты не могли из 12 человек, 11 учеников и Иисус Христос, они не могли узнать, кто из них есть Спаситель.
Угу.
И поэтому Иуда сказал, то, что кого я поцелую, того и берите.
То есть уже над Господом нависла угроза. Он не просто пришел в Гефсиманский сад, чтобы помолиться так, как молился до того. Это была особая молитва. Да? Над ним уже нависла угроза ареста. Его искали. Искали для того, чтобы схватить. В чем его обвиняли?
Фарисеи все время хотели держать народ во власти своей.
Так.
Потому что они знали Священное Писание.
Угу.
И поэтому, а народ, не все, не весь народ знал Священное Писание.
Так.
И поэтому, когда пришел Христос, который начал...
тоже учить.
Тоже да, учить,
так.
Вот.
Но не так, как фарисеи, да?
Не так, как фарисеи, да. Он начал исцелять больных.
Не только исцелять,
да,
больных, а действительно наставлять их,
и
да?
Наставлять, да?
Отвечать на серьезные вопросы
на
о жизни, о Боге.
Которые порой даже фарисеи не могли ответить. Фарисеев это очень разозлило, и они возненавидели Спасителя. А когда его встретили криками «Осанна» Христа, то их это разозлило еще больше.
Так.
Потому
так.
что они теперь поняли то, что они проиграли угу. Спасителю.
Да, спасибо, а, спасибо.
По-детски такое, да, понимание
да, да, да.
свое, да.
Вот, ребята, ну на самом деле, конечно, тут вот мне кажется, что тем, кому уже, наверное, там 12-13 лет, можно и другой ответ на вопрос как-то потихонечку вот уже сформулировать в своей голове, в чем причина, что, в чем проблема, за что он был обвинен. Вот, отец Валерий, как объяснить это ребятам?
Ну вот я попробую немножко тему Дмитрия, да, разложить чуть-чуть пошире. Mm-hmm. Дело в том, что, если мы вспомним, мы уже упоминали в нашем разговоре, был иудейский народ под властью римлян, и они очень хотели освободиться от этого плена. Мало того, они помнили пророчество о Мессии, что Мессия упасет весь народ Израиля, сделает его победителем. Но так как они больше были приземленными людьми, хотя и были богоизбранный народ, они мечтали о царстве земном. Когда пришел Мессия, с одной стороны, они обрадовались, что пришел великий пророк, которого еще не было на земле. Он творит великие чудеса, он даже накормил 5000 человек в пустыне из ничего. То есть с этим царем мы можем идти куда угодно и победить кого угодно. И они что ждали? Что он их возглавит, обопрется на фарисеев, как на власть,
угу.
и станет царем, победит римлян и покорит им всю землю. Вот чего они хотели. Господь, как сказал Понтий Пилат, царство мое не от мира сего. И тут они увидели, разочаровали в своих надеждах, что он больше тяготеет к простому народу, к обычному, и учит их не о царстве земном, а о царстве небесном, о царстве, которое внутри вас есть, сказал Господь, да? о царстве внутреннего своего человека. Об этом царстве, а их это ну никак не устраивало. Они теряли свою власть над народом. Поэтому они сказали, лучше умрет один человек за весь народ, нежели весь народ за одного человека.
Да, да. Но плюс ко всему, ребята, конечно же, ведь кто Христос? Христос – Творец мира, Мессия, который
Сын
пришел
Божий.
В мир, Сын Божий.
Господь.
Да. Приняли ли фарисеи его как Мессию, Сына Божия?
Нет.
Нет, конечно.
И на суде, который они устроили
да.
после предательства Иуды лицемерным поцелуем, они его отвели сразу на суд. Пытались обвинять, но он молчал, ничего не говорил. Никакие обвинения не звучали серьезно. Да это был не серьезный суд, это так было сборище злых людей, скажем так. Потому что ничего от настоящего суда там не было. Ни адвокатов, ни защитников, ни обвинителей. И только тогда, когда итог косвенно назвал, он сказал, прореки нам, кто ты, не ты ли Сын Божий, Сын Благословенный? И он сказал, ты сказал, тогда... Первосвященник порвал на себе одежды.
Что это был за знак такой? Что он хотел этим продемонстрировать?
Наверное, богохульство.
Да, он счел, что Господь сказал какую-то страшно кощунственную вещь.
Что обычный человек назвал себя Богом.
Да, что обычный человек, то есть он не, хотя он был первосвященник, но он не узнал в том, кто пришел, того, кого ждал весь народ. И он, как первосвященник, вроде бы должен был узнать первым, сказал, вот, наконец, пришел тот, к кому вы готовились. Почему они не узнали, что пришел Господь в мир? Тут, конечно же, сложные вопросы, богословы обсуждают это, и святые отцы вспоминают слова Иоанна Крестителя, который говорил о том, что только чистое сердцем Бога узрят. Да в чем здесь была беда, случившаяся с народом? Бог был среди них, а они не узнали его и отвергли. Что это за беда?
Они думали только о себе.
Эгоизм.
Да, может быть, да. Эгоизм. Слепые очи сердца. Да.
Так же и в нашей семье происходит абсолютно то же самое. Ведь семья – это микромир. Отображение большого мира. Правда? Все в семье так, во всем мире все так устроено. Страна – это семья. Город – это семья. Моя семья – это моя семья. И если кто-то в семье эгоист, кто-то думает только о себе, начинают страдать все.
Ну что ж, зажигаем свечу Страстной пятницы. Итак, пятница. И это тоже такой день, ребята, когда все стараются притечь к храму Божию, потому что там происходит то, что напоминает нам о самых, наверное, трагических событиях в человеческой истории. О распятии, о снятии со креста, о погребении. И мы как бы становимся участниками этих событий. Как это происходит, отец Валерий?
Ну, мысленно, конечно, если кто-то ходит в этот день на богослужение, там читается Евангелие об этом, да, мы... И батюшки на проповеди рассказывают, что происходит. И мы как бы мысленно переносимся в те события. И вот мы представляем себя, как будто мы стоим у этого креста.
Угу.
Да? Или вот находимся в той толпе, когда Христос несет крест на себе. Избитый солдатами. Весь в крови. Да? Измученный. Еле идет. Несет этот большой крест на себе. Потом, который он не смог понести, а понес за него другой человек, крестьянин, о котором упомянуто. Как его распинают солдаты, как его хулит народ. Да? Что он делает в этот момент? Вот все это у нас проплывает в нашей памяти. Христианин, который более-менее внимательно живет в своей жизни и старается для Бога и для спасения своей души, он переживает это лично, глубоко лично, и он вспоминает, чем я распинаю Христа. Это жестоко звучит, конечно, но каждый наш грех, каждое наше злое какое-то дело, оно добавляет страданий Христу. То есть мы, получается, как бы участники, да, в духовном плане крестных страданий. Но если я стараюсь любить Бога, стараюсь, как получается, не потому, что хочу этого, а потому, что ну, вот я ничего с собой в пару не могу сделать, то Бог прощает меня. Да, и мое сердце начинает переживать это с такой болью, что, ну, я бы сказал так, оно оживает для Бога в этот момент. А вечером происходит чин погребения, который символизирует снятого с креста умершего Спасителя и положение его во гроб. Это в процессе близких самых людей, которые спросили у Пилата его тело, несут его ко гробу, и там его кладут, обивают плащаницей и закрывают камень гроба. Бывает крестный ход в каждом храме.
Да, что мы видим в этот день, ребята, как это происходит? Вот вспоминайте, наверняка по прошлому году, вы помните, да, из алтаря выходят батюшки, берут, поднимают на плечи свои плащаницу, да,
где лежит Спаситель.
Да, где в полный рост изображен лежащий Спаситель, как бы поднимают его так, как обычно вот несут умершего, да, и да. Это траурная такая погребальная процессия выходит из храма, и мы все притекаем туда, идем крестным ходом вокруг храма, молимся, поем: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». И колокол звонит торжественно и скорбно. И часто в этот день вдруг дождь начинает капать, словно слезами такими. Да.
Были когда-нибудь на крестном ходе?
Да.
Таком.
Потом весь крестный ход входит в храм, плащаница полагается в центр храма, она благоухает, увитая разными цветами, дивными цветами, да, и вся вот эта наша процессия притекает, чтобы отдать как бы Господу последнее целование.
Есть еще такая благочестивая традиция, когда батюшки с крестного хода, войдя в храм, держат плащаницу,
да,
стоя у двери
как
храма,
воротца такие, да,
и
да?
Весь народ под ней проходит,
под ней
как
проходит,
под благословение,
да.
Божие.
Да, 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 да. И потрясающее совершенно вот богослужебное чтение звучит, когда вот над плащаницей, да, удивительное, совершенно пронзительное, вот просто очень важно, мне кажется, постоять вот рядом с плащаницей, услышать те слова, которые звучат в церкви и вечером в пятницу в том числе, потому что они прям вот каждое сердце, по-моему, способны так вот пробудить. Но мы знаем, что впереди у нас совсем другой день. И мы зажигаем свечу субботы. Обычно дети говорят, если кому-то пришлось такое вот счастье, значит, выпало в субботу не просто хлопотать по дому, а суббота вдруг это день удивительно вкусных, радостных хлопот домашних с куличами, там, да, с украшением их и так далее, с запахами. Но вот вдруг кто-то был утром на литургии в субботу в храме, и обычно дети говорят: «Надо же! Дома начинает все просто вот такой тихой радостью разливается и запахами куличей, а в храме вдруг посветлело». И правда ведь посветлело? Батюшка, дети часто спрашивают: а почему это вот диакон переоделся? Он был в черном, в черном, а то вдруг вышел и в белом. Это происходит вот за литургией субботы?
Да, потому что литургия Великой Субботы состоит из вечерней, начинается с вечерней, вернее. И эта вечерняя, она уже есть первое пасхальное богослужение.
Уже
наполненная
нам
Пасхой.
Как бы, да,
уже
да,
наполненная Пасхой. Поэтому так. мы и все паремии, которые читаются, они читаются именно о Мессии, да, о его, ну, некоторые даже вот о его воскресении. О прообразе, скажем так.
Да. Почему же белые одежды?
Именно потому, что Господь и есть свет Христов.
Праздник.
Да, праздничный такой свет, нежный такой, тихий, спокойный, изливающий лучи и праздники. Вот давайте представим себя в темной комнате. Вернее, перед темной комнатой. За дверью этой комнаты, ну, скажем, какой-то современный тренажерный зал,
угу,
который много рядом, разных представлений. Нам говорят: вы должны пройти ее насквозь. Открывают дверь, мы заходим, и закрывают дверь, и света нет. И мы что делаем? Мы идем и начинаем натыкаться на все подряд. Правда?
Да.
Шишек набьем себе немало в этом зале.
Угу.
И вдруг из кармана мы вспоминаем, у нас есть свечка. Мы зажигаем свечку, зажигаем ее. Становится светлее. Правда? Мы идем, мы уже не так сильно бьемся от того, что у нас на пути, но иногда там что-то не заметим. А представьте, нам включили свет. И мы с такой радостью идем до конца, где нас ждет какой-то приз, подарок или еще что-то, совершенно ни обо что не спотыкаясь. Вот я бы сказал, служба Великой Субботы — это и есть вот тот свет, который нам включили именно перед самым радостным праздником.
А белые одежды напоминают как-то...
Небесный вот ангельский мир.
И вот, да, небесный ангельский мир, о том ангеле-вестнике, который женам-мироносицам, пришедшим ко гробу помазать тело Спасителя, вдруг явился и сказал: «Зачем ищите живого среди мертвых?»
Помните события Великой Субботы? Что происходило в Великую Субботу? Расскажите.
Да. Господь спустился в ад и вывел оттуда всех праведников.
А каким образом спустился, если он лежал в гробе?
Душой.
Молодец, умничка, душой, конечно.
Угу.
Он же был такой же человек, как мы. То есть он был одновременно и Богом, и человеком. Он вселился в нашу природу, да, у него была такая же душа у Христа, как и у нас. И вот в гробе плотске, в аде же душе яко Бог. Правда? И вывел оттуда всех праведник. Умничка, Женечка, правильно сказал.
А куда он их повел, батюшка?
Как нам говорит Священное Писание, именно для того Христос пришел, чтобы открыть нам врата в Царствие Небесное. Да? Но пока еще не произошло само воскресение Христа, да, то есть точно мы не можем сказать, куда. Но мы можем сказать, что многим они явились. Угу. Родственники.
Как помните, в Евангелии упоминаются, да, эти события?
Что остались мертвые.
Да, вдруг восстали мертвые, да. Это было в час, когда Господь умер на кресте. Да, завеса в храме разорвалась. То есть, знаменуя, в общем-то, то, что преграда между святая святых храмом и народом, все, она исчезла, она упразднена. Теперь, ведь святая святых – это прообраз того самого Царства Небесного, куда зовет нас Христос. И все радостное пасхальное богослужение уже начиная с воскресного дня и всю светлую пасхальную неделю мы будем видеть, что алтарь открыт, наше самое святое место в храме. Это знамение того, что вот человек, Царство Небесное теперь для тебя открыто, нет преград, хочешь — иди, Господь спасает тебя. Ну что ж, друзья, вот у нас остались такие впереди очень важные дни, и мы сегодня говорили о том, чем они могут быть наполнены с точки зрения нашего разумения, понимания тех событий, которым мы сопричастны. Мы говорили о том, над чем можно еще подумать, поработать и что сделать для того, чтобы в нашем доме было больше этого света Христова от наших дел, от наших каких-то поступков. Мы не говорили о том, какими радостными хлопотами, вкусными, там, кулинарными, художественными, удивительными подарками, сюрпризами, украшающими наш дом, заготавливающими то, что станет радостью пасхальной в день воскресения и на светлой неделе могут быть наполнены последние дни Страстной недели. Все это, конечно, тоже очень важно.
Да, я еще хочу вспомнить, что есть такие благочестивые традиции, когда вся семья готовится к празднику Пасхи. От мала до велика. Вот у нас, например, принято печь куличи всей семьей. И вот все сидят, и маленькие, большие приходят, и начинают залезать в эту кастрюлю и месить тесто для куличей.
Да.
Все, вот даже фотографии есть, где малыши все перепачканы, да? Все отметят. И вот эти куличи, они имеют особый вкус. Вкус вот этой дружбы, любви.
Да, так каждая рука приложит.
Каждый рука приложит.
Ну уж раз у нас горит свеча субботы уже, то надо же, конечно, вспомнить малышам напомнить, что именно в субботу освещаются куличи. Это удивительно красивый пасхальный стол.
Помните, как это происходит? Расскажите.
Да. Мы приходим со всей семьей к храму, и там стоят столы и много-много счастливых людей вместе с куличами и яйцами стоят и ждут батюшку. А потом приходит батюшка и, читая молитву, освещает все куличи и нас тоже.
Поливает святой водичкой, да? И везде уже радость разлита.
Да,
хотя
радость.
Еще нету возгласа «Христос воскрес», но везде во всем уже ликование, во всем уже дивная радость. И нам трудно себе представить, что Господь готовит любящим Его. Но глядя на этот потрясающий, вот красивый, торжественный, радостный пасхальный стол, что-то такое-то тоже, вот, что связано с прообразом той трапезы, за которую нас Господь видит.